из пророчества Исаии, которое произносимо было еще за 7 столетий назад до пришествия Христова. И этим пророчеством проникался весь ветхозаветный народ, священники, судьи, цари, и долго ожидали Мессию, о котором пророчествовали пророки все и псалмопевцы. И как пророчествовали, и о его судьбе, о его участи, о его величии, могуществе. Все было еще тогда о нем сказано. Потому что вся Библия, Ветхий и Новый Завет, это только Христос. Потому что Он нам Бога открыл, потому что Он явился и открыл все и о нас, и о судьбах человечества, и о вселенских планах Божьих, в вечной жизни, в земной жизни. И все, что было, все только о Христе, для того, чтобы пояснить, подготовить человечество. И вы помните, почему я говорю «подготовить человечество»? Потому что, когда Бог послал закон, то обетования свои людям дал еще и обещание любви, дал еще до закона. Вот закон остался, мы знаем, Ветхий Завет. Но Авраам ходил, не зная этого закона. А это было задолго, когда еще он обещанного, обетованного сына ждал, а у него не было. И он в слезы, он в рыданиях. Господи, ты сказал, что потомство будет, как песок морской. Я здесь, в чужой земле. Я один со своими стадами. Я богат, но от Бога у меня ничего нет. И каково оно будет, потомство? И Господь еще до закона действовала благодать уже тогда, Христова благодать. И он сказал, исполню я все, что сказал. И Авраам, и Моисей по-разному чтили Бога, но верно чтили. Тот дал закон, и показать сынам человеческим в этот детородный период, и потому что закон – это детоводитель ко Христу. Когда рождалось истинное понимание, что человек может сделать своими усилиями, Бог показал в этом законе, вот исполняйте все. И ничего они не исполнили. Все усилия их были напрасны. У них ничего не было того, что производит правду, хотя отдельные праведники существовали. Но они в итоге в этом законе подготовились только Бога убить. Как страшна такая религиозность формальная. Как не помог ни в чем закон ветхий. Но Авраам-то был до Моисея. Авраам был до закона. И заключался завет тогда в семени твоем, в духовном семени твоем. Благословлятся все племена земные, а не только один взятый Израиль. Не только это маленькое государство. А пойдут до края земли во Христе Иисусе, нести прощение по благодати, а не по закону. И вот удивительные дела. Какой же нам нужен быть, должен был Бог, не только нас породивший, не только нас создавший, нас нашедший вновь после нашего грехопадения. Бог, который по благодати спасает все человечество, а не ту маленькую группу, которая в своем хождении, в своем закончестве распинала Бога и ненавидела Его, и предавала Его. Здесь Исаия, 9 глава, 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертные свет высияет». Что такое смертный день? Друзья, и здесь сидящих даже, что ни шаг у вас, если вы не знаете Бога, если не отдались Ему, то смерть. Читаете ли вы газету, смотрите ли вы телевизор, без него ли живете своей пагубной жизнью, смерть и тьма. И куда бы вы ни шли, без Бога вы не имеете света. Вы не имеете спасения, вы не имеете понимания истины, вы не только Бога не знаете, не зная Бога, вы не знаете себя. И вам кажется, у вас иногда дела ладятся, но это тень смертная, потому что ничего не знает человек без Бога. И вот свет воссияет, говорит, свет воссияет. Написано, ты умножишь народ, увеличишь радость его, вот мы слышали о радости, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. И так далее. Дальше, почему это все произойдет? Почему такая благодать не зайдет? Шестой стих, слушайте. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя, это уже о Христе, сын дан нам, так, чтобы он за нас заступился. Да какой он будет, какой нам Бог нужен? Просто что-то научивший, сказавший, а потом идите своей дорогой, кто как хочет. Нет, он вошел в нашу жизнь, он поднял нас в небеса, мы соединились с ним вместе, и чего не попросим, в какой нужде не пожалуемся, он ответит, потому что смотрите, каковы его свойства. Вот это сын, вот это младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножение владычества и мира, нет предела, и так далее, и так далее. Друзья мои, как мы нуждаемся в советах Божьих, чтобы выжить. А если советы есть, а где силу взять, чтобы выжить? Бог крепкий он. Он сюда сошел, чтобы сказать, вот я послан свыше, от Отца Небесного. Грехи заплатить, потому что за ваши грехи заплатить, потому что Бог не приемлет ни одного грешника с его грехами, с его беззакониями. Если вот кровь пролита, иди в этот ручей. Иди под эту благодать Святого Духа, иди к этому свету, и Бог крепкий, и Бог всемогущий, и Отец Вечности, и Князь Мира, вот это родилось, вот мы празднуем. Какое чудо! И только можно жизнь изменить, вот на такого Бога опираясь. Вот только такой Бог может дать нам полноту спасения, без Него не спасемся. Я почему говорю, что закон, но не дал ничего. Бог этот период выбрал для того, что он был как где-то водителем ко Христу, то есть как по-гречески называется педагогос, педагог, водитель мальчиков, учитель мальчиков и так далее. Вот это мы мальчики были средних веков, древности глубокой. И когда ходили и по закону определяли, что чисто, что нечисто, и увидели, что все нечисто и сами нечисты. И если только благодать Божия, если только вот обетованный еще за 7 веков придет в эту мрачную землю, тень смертная, и если он придет, тогда не законом оправдается всякой плоти, а правдой Божией, его заступничеством, его качествами, его святостью мы святы становимся. Он прощает грехи из любви к своему творению. Потому что Господь сотворил человека и дал ему богоподобие, почти богоподобие. И он сказал, теперь я могу без Бога ходить своими путями. И сатана чуть посеял, Господь попустил. И куда мы пошли? Мы выбрали именно это древо, именно эту смерть. И там через прародителей погибли. Но вот нам говорится о радости. Смотрите. Всегда радуйтесь, вот мы слышали, Рождество – это радость. Всегда радуйтесь, но нам это должно быть приемлемо и по силам. Что значит радость? Если человек грешит, может ли у него радость быть? А если он не радуется, значит он грешит. Значит, не такова его жизнь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это вот мы слышали сегодня, как бы там ни было, погода. У кого-то это с давлением не гармонизировать, так сказать, печаль, немножко такое уныние. Но счастливы мы, звучит здесь слова Господа, Бога нашего, слова Иисуса Христа, слова Всевышнего, пророческие. И мы рады должны быть, что из большой жизни нашей мы выбираем минуты, часы для того, чтобы прислушаться к тому, что говорят уста Божьи. И это должно, если Дух Святой в нас, если мы каемся, если мы признаемся, Бог говорит, кто ты такой. И объясняет, как той женщине, которая тогда встретилась у колодца. Он, говорит, сказал мне все, что я сделал. И поэтому каялась ее душа. В Писании мы найдем, Дух Святой подскажет все, что вы сделали. И уже уверовавшие, а особенно не знающие Бога. И нам остается только сказать аминь на все, что говорит Писание. А потом стараться выполнить, что Господь нам повелевает сделать для того, чтобы спастись. И вот всегда радуйтесь, означает всегда будьте святы. Если в гармонии ваша жизнь находится в добром созвучии с заповедями Божьими. Ваша жизнь, вы будете радоваться, у вас будут плоды. Кто во мне пребывает, и я в том пребываю, тот приносит много плода. И он имеет радость в результате, и радость это никто не отнимет у нас. Поэтому повеление это заповедь, всегда радуйтесь. Господь нас принес нам эту радость. И мы должны только это хорошо понимать, если сердечко в порядке, заповеди в порядке, в семье, на работе, ты являешься светом, то радуешься, потому что действительно Господь дает радость не так, как мир дает эту радость. И этой радости, главное, никто не может отнять. Тюрьма, она не отнимает радость, если мы в правильном отношении с Богом. Гонения, угрозы, непорядки. И вот всегда радуйтесь, это наше дело, особенно радоваться, что пришел к нам Господь, который дал нам подлинную жизнь, жизнь вечную. И вот как мы читали, на какого мог Бога можно было положиться, какой бы мог нам дать, и когда нужно могущество, Бог крепкий, и когда нужно нежный совет, и любовь свою, где вы найдете еще, когда все наши духовные и прочие нужды в одном лице? Заключается, и он сам пришел к нам через жертву сына своего. А то, что его принимать не будут, он это знал. Это агнец, закланный прежде бытия мира, прежде создания мира, когда еще и как. И вы знаете, когда пришел, весь мир перевернулся. Вот смотрите, кто бы мог, сейчас-то мы много написано, и мы знаем, что были ясны, что он жил в Назарете, а в связи с приказом пошел в Вифлеем, и это в пророчестве сказано, что в Вифлееме родится. И именно священники, философы, праведники пришли в движение, чтобы уничтожить эту появляющуюся благодать, этого Бога. Там избивают целый город, уничтожают младенцев. Рахиль плачет о детях своих и говорит, не хочет утешиться. Знаете, как иногда бывает, выплакаться хочется, чтобы все из души вышло, и вся скорбь, и вся радость, которая есть. И она написана, не хочет утешиться, потому что их нет, ничего не вернешь, ничего не сделаешь. Почему это произошло? В этом городе ожидали, что попадется вот этот вот новый царь. Где родившийся царь иудейский? Увидели звезду, пришли одни поклоняться, а Ирод через духовных лиц, через священников, фарисеев, через книжников, где говорит, должно родиться. Он даже и Писание не знал, как следует, хотя был и должен быть иудеем Ирод. И посылает, чтобы отыскать. И придите, говорит, и когда поклонитесь, пастухам сказал, скажите мне, и я поклонюсь. И увидел, что не состоялось это. Бог сказал, не говорите Ироду, пока эти малыши окрепнут, пока это пойдет семейство. А потом видит, что уже достаточно времени прошло. Посылает убивать всех младенцев. Как сослужило этому царю? Царю ли вы должны служить? Книжники и первосвященники. Нет, они послужили против Мессии, которого через пророчество ожидали целых 7 столетий, если говорить от Исаии, другие пророчества. И все-таки, невзирая ни на что, пусть пострадает, но истину скажет. Пусть пострадает, но кровь его свята. Не за грех эта кровь будет вменена, а в праведность его Сына Божия, Иисуса Христа. И тогда, кто воззвал к этой крови, и тогда, кто пришел, кто простер руки, будет спасен, потому что эта кровь омывает от всякого греха. Чудные дела. И вот потом мы слышали, знаете, второй проповедник нам рассказал это тоже слова истины. Неправедные нуждаются во спасении. Не для праведных пришел Господь, а для грешников, которым уж просто и на лбу написано, что человек погибель. Вот для них пришел Господь, это к ним пришел их освободить. Чудные Господни обетования. Сегодня это день для грешников. Сегодня Господь пришел для грешников, но написано, второй раз придет не для грешников, а для ожидающих его во спасение. Второй раз придет Сын Человеческий не для подъятия греха. Второго креста не будет. Второго распятия не будет. И это будет для тех, для ожидающих его во спасение написано. Какие чудные обетования, какие чудные дела. И я почему говорю, что когда родился Иисус, все поднебесные силы пришли в движение. Одни славили Господа, прославляли, объявляли обетование, что радость, которая будет для всех человек. И какое чудное обетование, друзья. Если тебе нужен советник, советуйся через Слово Божие. Слушай, молись, Дух Святой тебе разъяснит все. Потому что где нужно, Он обличит о грехе, где нужно утешить, где наставит, как поступать. Нет силы в Нем, Он Бог крепкий, написано. Он советник, Он князь мира. Он Отец Вечности. Ну как это так, Отец? Какой же Отец? А вот Он все настолько идентичен был, настолько Он соединился с Отцом Небесным, что принес все, что имеет Отец, принес нам на землю. Не умолилось ничуть. Мы Его касаясь, касаемся самого Бога. Но как Он пришел? Если и мы так относимся друг к другу, с лицеприятием, если мы не мыслим и не понимаем смирение Божие, и мы можем оказаться такими верующими. Смотрите, каков был верующий, какие были того времени Ветхого Завета. Если посмотреть, они чтили царя, они ему служили. Они вместе участвовали вот в этом кровопролитии Вифлеема детского. Это все они делали. А почему? Потому что Он пришел не в величии, не в первосвященнических одеждах, не в каком-то достоинстве, а чтобы Его люди, богатые и ничтожные, бедные, и священники великие, и с грязной душой, чтобы не они Его увидели, а увидели Его в яслях простые люди, у колодца увидели. Там, где горницу приготовили кушать Пасху. И он с ними не ходил, человек, люди, он когда с ним встречался, горе вам, книжники и фарисеи. Книжники – это профессора, это философы, это духовные законники. Горе вам, потому что они привыкли к своей религиозности, среди высокого положения, почтения от всего народа. Они привыкли только и у других видеть славу, честь, и ей поклоняться, и с ними соединяться. Но какой путь избрал Господь? Ясно. Не нашлось им места в гостинице. Не было в нем ни вида, ни величия. Подойти можно с любым вопросом. Спросить что угодно, даже укорять. И Господь в это время нес учение. И готовил их веру, обращал к себе. И это удивительные дела. Не было в нем ни вида, ни величия. И что сказано о людях? Это и нам надо было бы сказать до уверования. И мы ни во что ставили его. Ни во что ставили его. Таков он был. доступен. Кто угодно подойдет, что угодно спросит. Но тот, кто благоговел даже пред Богом, обязательно угадывал его. Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец Небесный. Кто и в Ветхом Завете Бог поклонялся не первосвященникам, не ради людей молился на показ, а служил Богу искренне, он сразу видел, вот это тот, кого я ждал от Бога, кому молился. Это удивительные дела, чудные дела. И поэтому какое величие, в какой простоте явилось нам, что мы с вами, вот смотрите, мы же вот все здесь, всех вот служители сидят, вот мы же провинции, мы же провинции. Да и счастье наше в том, что Господь вот ходил среди нас, потому что трудно богатому, даровитому, имеющих миллиарды, миллионы, честь, все прочее, трудно войти в Царствие Божие, трудно войти. А большинство вот где остается, им дорога не закрыта. Но когда встречает богатого юношу, разговаривать с ним, и твои грехи, Господь говорит, вот что. Продай имение, раздай, иди за мной, будешь учеником моим. Он с печалью отошел. И он говорит, легче через игольные уши войти верблюду, нежели такому человеку войти в Царство Божие, богатому. И поэтому смотрите, как избрал нас Господь. Да мы самые богатые в Туле и везде. Мы самые богатые, Господь наш беспредельно богат. Господь кровь свою дал, которая никакой цены не имеет. Этим только, а не деньгами, не почетом, Он открыл нам вход в Царство Небесное. И я говорю, слава Богу, мы сейчас ждем, и день этот близок. Никто не знает никаких дат, но близок день, когда придет Господь. Может быть, перепугается, может быть, запаникует, может быть, побегут грешники, а это уже не для поднятия греха. А пришел Господь для ожидающих Его во спасение. Вот какие мы с вами избранные. И вот иногда и здесь, и в церкви, и везде бывают вот такие болезни, и они тем более предсказаны, потому что сатана не столько там работает за пределами, там его царство, а вот чтобы... если возможно, соблазнить избранных, чтобы вот их свести с пути, а мы должны держаться вот той благодати. И как я говорю, как Аврааму было сказано, что в семени твоем благословятся все племена земли. Спасет нас Христос, Мессия, обещан и который пришел уже. И через него, когда если вы только начнете, возьмете одну тему, изучать, что делал Господь. Вот идут люди, вот мы слышим. И особенно повторяется эта истина, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Если уж что сказал, исполнится. Вот благое слово скажи, то есть благослови. Вот добрым словом в напутствии, дай Господи, дай это благословение. И оно исполнится. Уже это доброе слово на нашу жизнь. Господи, что еще ждать? Твои благословения. Простое человеческое благословение иногда не по адресу сказанное. Не из чистого сердца не имеет того значения. А Слове Божьем сказано, сказал и сделалось. Повелел и исполнилось. Вот, вот так у Господа, так Слово. И оно ни одно не останется бессильным. Смотрите. Говорит сотник, у которого слуга в такой катастрофе. Скажи только слово, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой. Вот какая высота, а вот у этих язычников даже, какая высота веры, упования. Я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой. Так величит Господа. Вот его исповедание. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И вот это слово. Ни одно слово, которое говорит Господь, не останется у Бога бессильным. Ни одно. Тебе говорю, девица, встань, и встает. Воскрешается к жизни. Останавливает. Касается одра. Единственный сын у вдовы. Поднимается. Одно слово говорит, Лазарь по имени, чтобы не спутали, кого возлюбил, кто обращался, иди вон. То есть уходи из этих могил, уходи, воскрешайся. И скажи только слово, друзья мои, а всем нам разве не сказано слово? Мы каемся, мы молимся, мы просим простить грехи наши. Он говорит, иди с миром. Теперь уже с миром иди, с миром. Иди с миром, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. От нас только вера, а от Бога такое вот всемогущество, такое величие. И сколько мы знаем, даже и учение, если оно из уст Божьих, вся идеология, вся философия, все науки, если они не из уст Божьих, они чисто техническую службу, а по философии, по вечной, по религиозной, так еще и смерть несут. А когда из Слова Божьих, из уст Божьих, то говорит, не хлебом одним будет жить человек. Хлебушек-то поел, если завтра еще не поешь, 2-3 дня, так и умрешь, может быть. Это хлеб насущный. А вот есть пища, которая дает жизнь, вечность. Есть покаяние, есть общение, есть слово, которое в нас живет. Но не всякое слово, не всякая идеология, не всякая литература, не всякая философия спасает. Не хлебом единым будет жить человек, но я часто добавляю, но и не словом, исходящим из уст искусителя. Не словом, исходящим из уст искусителя. Не эти романы, не телевидение, не спектакли, не эта культура, а всяким словом будет жить человек, исходящим из уст Божьих. Вот оно спасает это слово. Вот оно дает нам жизнь. И если мы этим словом живем, мы и сохранимся для жизни вечной, а Господь близко. Потому что у мира, как только придет Господь, только этот миг настанет, уже нет у мира шанса для спасения. Все. А мы должны сберечь то, что получили. И вот слава тебе, Господи, что пошел ты по изгородям, по переулкам, нищих и хромых, и провинции собирать. Кто-то славил Иерусалим, который духовно еще и называется Содомом, если кто знает пророчество. И Господь там поставил точку и сказали, не в Иерусалиме будут поклоняться отныне с пришествием Христа. Не в Иерусалиме, и не на горе Сии, а на всяком месте, где искренне, услышав проповедь Евангелия, через покаяние будут идти к Нему. Везде, где Слово Господне звучит, есть земля святая, сердце твое, если покаялось, святое, живущее вечно, и Бог у тебя один в небесах. Чудные дела Господь совершал, и сейчас уже и завершает. Потом другое будет все, другие. А когда мы даже знаем Иерусалим, то Иерусалим это будет сходящий свыше. Это Иерусалим, это скиния Божия с человеком, которые раньше нас уже пошли и сохранили верность. Поэтому, дорогие друзья, как хорошо, что Господь не богатых презрел, не от них ждал пощады, гостиниц, дворцов, философского признания и признания и чести от тех, кто потерял веру. А Он пришел к тем, кто уповая на Бога, жил ожиданием, и они не обманулись. Все слова Божьи верны, все слова Божьи исполнятся, одни предназначены на исполнение в дальних временах, другие сейчас и в нашей личной жизни. Друзья дорогие, нужен совет к Нему, нужна Божья крепость к Нему, нужно могущество сокрушать сильных к Нему. Все в нем, и в нем главное, что нам адресована эта любовь Бога самого, жертва Его, вполне абсолютная достаточность Его святости, которую Он меняет нам, если мы с покаянием идем и ожидаем Его благодати, Его спасения. Так вот и Авраам жил, знаете, Авраам говорит, вот когда он проповедовал этим людям, до которых не доходило, для этих вождей духовных, для этих царей, он шел к простым людям и, знаете, взял даже простую десятку, прокаженных идут. И они кричали. Почему они кричали? Да потому что надо было докричаться. Они поверили, знали, что он открывает очи слепым, и тоже говорит одно слово, прости. Он не будет говорить, у тебя глаукома, у тебя нужно, так сказать, медицина определенная соблюдать, и это соблюдать, потом полегче станет, потом еще придешь. Говорит, прозри. И эти люди, прокаженные, несчастные, знали, они остались, вот как описывает Евангелие точно ситуацию, они остановились вдалеке. Потому что нельзя к человеку здоровому подходить прокаженному. Закон запрещен. Остановились вдалеке. И кричали. А почему кричали? Потому что иначе не докричишься. И он исцеляет. Идите, говорит, покажитесь священнику. И какое чудо. Какая сила. Они же еще к священнику не дошли. Когда шли, исцелились. Значит, это не Ветхий Завет. Значит, не закон их освободил, а Слово Божье благодать. Пока еще шли, а уже вступил в силу власть Нового Завета. Господь совершает чудеса, и они очистились. А потом возвращается только один. И тот не израильтянин, а самарянин. И вот я говорю, если бы мы вот такой неблагодарностью ответили Богу, из каждых двух скамеек тут вот по пять сидят. Один пришел с благодарностью и спасся, остальные неправдивыми, неблагодарными. Что бы тут осталось? Что бы осталось? Христианство? Сегодняшний христианский мир, он дехристианизирован. То есть из него ушло даже христианство настоящее. Учеников Христовых нет. Есть некоторая моральная нравственность в виде предрассудков. Если под венец пойти, вроде это нормально, как все люди в западном мире или у нас. Но удачу, чтобы удачно жизнь была, чтобы хорошо судьба сложилась, чтобы с браком и тут же расходится, и тут же сходится с другими, изменяют, и Бог отвергает этих людей всех подряд, с таким их упованием. А вот у нас, я знаете, иногда вот придут, кое-что так поразмыслишь. В каком смысле дух? Душой отдыхают. Как бы мы примитивно не думали, но для нас даже без особых размышлений, не углубляясь особенно, мы говорим, Бог вот этого не хочет и не велит этого делать. Изменять семье, изменять там детям, там что-то там похищать, обогащаться, там примерно там все прочее. Нельзя сквернословить, нельзя распутствовать, выпивать. Вот такие мы как это примитивники. Но ведь вот идите по городу, бессильные люди, все в своем кажущемся могуществе своей свободы, не могут от этого отойти, а сюда доходят. Вот кончается все. Здесь в действии все. Наркоманов нет, алкоголиков нет, больных СПИДом нет, матерящихся нет, ворующих нет. Вы смотрите, как бы мы ни жили, может быть, мы мало знаем, но какая сила тут действует. Какое могущество это делает? Она всех изменила. Мы просто иногда, поскольку так хотим большей святости, иногда кто-то впадет в какой-то грех, так мы нападаем, так и шум столько идет, что уж куда тут деться, кажется. Тут даже начинает казаться, что тут один грех царствует. Да нет, это когда вот какой-то непорядок, у нас только возмущение, конечно, иногда и лишнее. Но все-таки какое утешение, что здесь сила Божия сказалась. Объяснить ее нельзя, а все выполняют. Уж остальное это другое дело. Кто больше знает, кто меньше. Но Господь-то как на нас смотрит? Итак, кто до чего достиг, тот по тому правилу должен жить, так поступать, тот так должен мыслить и по тому образу жить. Почему? Кто-то больше понимает, кто-то меньше понимает. Но насколько ты понимаешь, если ты так соблюдаешь, уже ты свят, слава Богу. А остальное уже учись дальше, учись больше, помогай другим. И вот я говорю, это особенный все народ. И когда апостол Павел говорил, апостол Петр говорил, не ошибались, не ошибались. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот, дабы возвещать, призвавшего нас совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Действительно, в стране тени смертной воссиял свет. И пришел Господь, и его узнала вот широкие массы людей, узнали. Не было в нем ни вида, ни величия. Так он и рожден. Но зато весь ад пришел в движение. И что он знал через Ирода, сатана, через этих, других, третьих? Потому что я как-то говорил, как ценно мы должны относиться к слову Господа, предупреждающего нас не употреблять лишних слов. Бог так построил человеческую храмину, что если ты сам не выболтал, сатана даже, он не позволяет сатане знать. Самый коварный враг, и он ничего о нас не знает, пока мы сами не скажем. Или другие о нас вот не скажут, когда мы войдем в спор. Если я сказал, такой вот брат мерзавец, вот его надо выкинуть из церкви, надо то, другие другим сказать, вот тут сатана услышал. Вот тут он будет действовать и на того, и на другого, и на третьего, и на четвертого. Но это мы заварили. Это мы заварили. Но вспомните верную заповедь Божию и определение Божие. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Вот ты не сказал сверхслова, и ты свят. Сказал ты скверные слова, и ты зажег вокруг себя. Это говорит, вот язык в таком месте находится, что воспаляет круг весь, и потом отсюда идут все на свете, все беды. А вот так, когда мы знаем, что Господь нас хранит, и мы свой язычок храним, и мы свои уста храним, и мы гнева не допускаем. Я говорю, хорош тот брат, сестра, у которого сердце молчит, а не уста молчат. А когда сердце молчит, не гневается, прощает, это не то, что попустительствует любому греху. Но написано, не враждуй на брата твоего, иногда годами а враждуем, а заповедь не исполним. Не враждуй на брата твоего, обличи его, и не понесешь за него осуждения. Подойди и хорошо, мило скажи, предупреди, вместе помолитесь, простите друг другу, и больше, может быть, вы не заметите этих непорядков и так далее. А когда мы начинаем враждовать годами, а сказать не скажем, то мы виновны. Обличи, и не понесешь за него осуждений. И не говори лишних слов, потому что для чего это Господь говорит? За каждое праздное слово даст отчет, потому что оно производит что-то. Вокруг живые люди, и самое главное, слышит сатана. А вы помните, когда сатана явились сыны Божии, и дьявол вот явился? И когда вот этих пророков Бог уже положил, если их наказать, которые все время восхваляли нечестивого царя, все время ему служили, а не Богу, эти пророки, десятки, когда в дни Ильи, вы помните? Он говорит, я вот веду беду, веду заблуждение, и Господь говорит, как ты это сделаешь? А я сделаю ложным духом и войду. Иди делай, говорит сатана. Бог повелел, так после этого, как кончилась их жизнь? Потому что они не Бога славили в своих пророчествах, а только прославляли нечестивого царя. Уже поднаторели в этом, и вот тогда, когда такое случается, беда с нами, беда с нами. А так, если мы и уста бережем, если мы правильные слова произносим, а тем более никакое вот гнилое слово. Вот я уже даже жалобы были, вот у меня, мне приносили такие жалобы, что вот у нас маленькие мальчики иногда недостойные слова говорят и недостойные анекдоты. Может, там и девочки где-то, сейчас школа такая, улица такая. Иногда телевидение там, кто глянет. А это ни в коем случае. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. И за праздное даже слово даст человек отчет в день суда. Потому что оно всегда производит недолжное. А так, если мы ходим в святости, если в правде, ведь откуда узнал и сатана, и Вифлеем? Ирод узнал. Служители сказали, книжники, первосвященники. Они все это раскрыли. И сразу приказы пошли. Сразу приказы пошли. Вот скажите, это хорошо, ангел опередил, и сказал тем мудрецам не возвращаться в Иерусалим. Потому что духовенство и царь не поклониться хочет младенцу, родившему царю, а уничтожить. Они пошли другой дорогой. Бог им дал другой путь. И все равно продолжал идти коварно, если возможно уничтожить Спасителя Иисуса Христа. Так что какие тут силы были задействованы, и дьявол был задействован, и небесные силы были задействованы, и священники, и книжники были задействованы, воины были задействованы, уничтожали. Это не просто, оно умиляет нас, маленьких, в яслях. На Западе, вы знаете, тоже свои праздники. Запад, он давно уже дехристианизирован. Давно там эти церкви уже мало чтут Бога. Пасху меньше празднуют, почти не празднуют. А это вроде Новый год, младенец, он еще ни с кого ничего не спрашивает. Этот Бог и с детьми праздновать хорошо. И сейчас говорят, что там на Западе это все-таки прежде всего Иисус. Уже никакой там ни Христос, ни праздник. За это время можно продать добра столько, что и продуктов питания, и всего по случаю этого праздника, что больше, чем за весь год продать. И каждый подсчитывает свои барыши. Церковь безмолвствует, грех не обличается. Если бы сегодня в наш мир пришел Спаситель, ему бы опять не нашлось места в гостинице. И опять бы его распяли. Почему? Потому что духовенство, церковь, общество стареет иногда духовно, изнемогает, не обращаясь к Богу, и превращается мир, и христианство даже в свою противоположность. И когда будет идти Антихрист, и перед пришествием Христа написано, что день тот не придет прежде, нежели не придет отступление. Отступление, оно массовым будет. И вот почему важно очень беречь все это. Беречь свою душу, беречь свое сердце от лишних слов, чтобы у нас сатана не ходил здесь, не подслушивал, не доводил свою работу до конца. Потому что такую благодать нам Господь дал, такое чудо дал, что мы носим в сердце Бога, что Он родился вот так ради нас, чтобы Его можно было подойти, что Он именно в этих массах ходил, которые считались невежественными и погибшими. Но сколько Господь сделал для того, чтобы спасать именно даже язычников? Потому что, вспомните, здесь самарян, там исцеленный, который хвалу принес, там тоже самарянин оказался язычник. Женщина-самарянка, он входит с ней в беседу. Он говорит, что это распространится широко везде. В другом месте, помните, хананиянка. А помните случай, когда говорит, что нехорошо взять хлеб у детей? Это вот дети считались израильтянами. Тогда уже по названию. И отдать псам. Вот так язычники считались. А Бог пришел к этим псам. Бог накормил. Да не теми крохами, которые со стола Господь падают. Не теми словами, тем учением, которые от фарисеев идут, перепадают язычникам. А вот свыше у престола. И когда пришел и кровь свою пролил. И дал нам чашу всех благословений, кровь спасительную свою. Чаша благословений, который и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова к самому Богу. Вот она наша трапеза, вот он наш хлеб насущный, дающий жизнь вечную. И таким образом мы сегодня, вот хоть немножко затягивается время, но вспоминаем чудные дела Божьи. Как устроен человек? Герметичен, неприступен, если у нас голова в порядке, и мы послушны заповедям Божьим. Нет от нас ни злых слов, ни злых умыслов, ни здесь, ни миру. И сатана ходит, ничего не имеет о нас сказать или сделать против нас, если сами не закипаем. Какую благодать дал Господь и пришел к нам, а не к духовенству, которое его и распял. Они только искали его прямо в колыбели уничтожить. Колыбели. Господь хранил, Господь защищал. И вот для нас все это сделано. Слава нашему Господу. Друзья, такое немножко, может быть, я и печального что-то сказал, но в общем-то говорю о радости спасения, как и друзья наши проповедовали, слава Богу. Поэтому Такой вот день, может быть, для размышлений побольше, но будем радоваться, что совершил Бог Всемогущий, потому что о нем сказано «младенец и младенец», но он нам уже понятен, открылся, что он Бог крепкий, князь мира, отец вечности. Это удивительное, что в нем, а без этого бы мы не состоялись, и никакой жизни вечной, и ничего. Действительно, из глубины сердца осмыслив, воздать ему славу. Он един достоин. От него состоявшийся чад Божий, мы ждем его второго пришествия, как уже народ исключительный, особенный, ревностный к добрым делам, на которого покушается сатана. А мир уже, когда придет Господь, этого шанса нет. Он придет не для поднятия греха, а для ожидающих Бога во спасение. Слава нашему Господу! Помолимся и завершим наше общение. Склонимся. Господь и Бог наш, от всего сердца мы благодарим Тебя, избрав день слов. И мы это видим, и мы это в нашем на себе пережили, хотя переживаем, радуемся вам объяснить все, что произошло, и все, что делается с душой нашей, потому что это все превосходит наше понимание. Потому что апостол Павел называл это один из мудрых людей, духовных апостолов, называл, что он хочет познать любовь, которая превосходит понимание, превосходит человеческое воображение. Ты совершил это и дал нам реально коснуться к этому, войти в центр этой жизни, обрести божественную святость через кровь Сына Твоего и иметь право на ожидание вошествия в Царствие Божие. Слава Тебе за милость Твою, Господи, слава Тебе за то, что Ты церковь создал, дал Слово, дал такое руководство, пролил Свою Святую Кровь, послал Духа Святого, и вот мы обладаем, ничего не значащие люди, обладаем этим богатством, этими небесными преимуществами, и Ты даже сказал то, во что не могут и не желают проникнуть ангелы, иногда не понимают этой сути. Бог Святой, Бог, где все свято в небесах, и вдруг в землю, вдруг на землю, на грех, вдруг здесь подвергался издевательствам, и вдруг искупил всех, и вдруг простил всех, Господи, и до сих пор длит свою благодать над этой землей, над этим миром, чтобы еще кто не погиб, но обратились и живы были. Господь, славим мы Тебя, благослови, укрепи наследие Твое, и на этом месте нас иногда хорошо издеваются, пытаются указывать, а мы радуемся, и мы будем и дальше идти в святости и правде, в уповании, не теряться в мыслях, не скорбеть напрасно, а обращаться к Тебе, Богу. И когда живем в святости, тогда и радость будет через край. Ее и для других хватит, Господь, вокруг нас живущих, и нам хватит ревности. И, Господи, усердию, упованием, созиданием дела Твоего и проповеди Евангелия. Господь, что не там, где сделано было и в нашей жизни, помилуй и прости, чтобы мы были достойны Твоего благословения. И благослови нас, Господь, и славу прими за все, и благодарность Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.